Доска почета.
Вот в гостях у нас Артемий Троицкий, журналист, музыкальный критик, более того, даже с 95 по 99 год главный редактор российской версии журнала Playboy. Ну, словом, настолько известный человек, что даже представлять его особо и не надо. Здравствуйте, Артемий Кивович.
Да, привет, а я забыл, как вас зовут.
Меня зовут Ольга.
Ольга,
Николай,
очень приятно, Николай. Николай, да, с Николаем мы уже пообщались немножко.
Вот, слушайте, у меня вопрос такой первый. Вы так давно в шоу-бизнесе, наверное, у вас много врагов.
Нет, у меня нет врагов. То есть, может быть, они и есть, но я об этом ничего не подозреваю. Дело в том, что я сам человек достаточно спокойный, паранойей не страдаю, абсолютно немнительный. И я не слежу, скажем, за какими-то высказываниями о себе или за какими-то публикациями, если они вдруг есть. Поэтому мне трудно сказать. Я подозреваю, что есть какие-то артисты, в основном так называемые попсовые, которые меня не любят, поскольку я о них часто и крайне непочтительно высказывался. Но считают ли они меня своим врагом, вот этого я не знаю.
Стало быть, у вас врагов нет.
Может быть, они и есть, но слава богу, я в этом вообще не помышляю.
Прекрасно. Как вы считаете, вот с точки зрения музыкального критика, что обиднее для исполнителя? Негативный отзыв или вообще молчание?
Я думаю, что игнор, так называемый, это, наверное, самое обидное, что может быть. Да. То есть если человеки не говорят ни хорошо, ни плохо, это значит, что никому вообще до него нет дела. Если вдруг какой-то критик его легнул, ага, уже меня заметили. Ну, вы знаете, как в известном рассказе Чехова.
Кроме некролога, соответственно, да. Любое высказывание. Отлично. Вот я знаю, что вы уже бессменно давно ведете, например, национальный бестселлер. И, соответственно, вы читали, наверное, уйму книг за последнее время. Как вообще дело у нас обстоит с русской литературой? Это я вот так вот музыкальному критику неожиданно задаю вопрос о литературе.
Да, спасибо национальному бестселлеру. Кстати говоря, очень надеюсь, что в этом году он тоже состоится.
Я знаю,
что есть некоторые чисто финансового рода проблемы у организаторов Нацбеста. То есть мне это хорошо знакомо, потому что у меня тоже есть премия, музыкальная премия, которую я в свое время основал, и которая существует уже около 10 лет, но происходит тоже не каждый год из-за того, что спонсоры то появляются, то исчезают. Денег нужно немного, но сейчас времена такие, что даже немного денег становится проблемой. Вот. Я имею в виду премию «Степной волк». И по «Степному волку» я знаю, как это сложно и неприятно, отчасти даже унизительно находиться с протянутой рукой и говорить «дай миллион, дай миллион». Ну, естественно, имеется в виду миллион рублей всего-навсего. Вот, что вообще, наверное, уже не деньги практически. Вот. Но поскольку никто из нас, и я уверен, что и никто из ребят с Нацбеста на этом не зарабатывает, то есть для нас это такая история.
Дело чести в большей степени.
Да, это история чисто гуманитарная и такая, как бы, происходит все из любви к искусству. Так что денег требуется немного, но даже их получить сложно. Да, значит, возвращаясь к ответу на ваш вопрос, я всегда читаю те книги, которые входят в шорт-лист.
Совершенно верно. Ну, их достаточно.
Этой самой премии. Их, ну, не то чтобы достаточно, их обычно бывает 6-7 штук. Их я читаю, ну и кое-что читаю сверх этого. В основном из-за того, что пишут какие-то мне хорошо известные знакомые писатели, с творчеством которых я стараюсь знакомиться по мере выхода новых произведений. На мой взгляд, дела в нашей литературе обстоят, ну, скажем так, средне. То есть неплохо. Не совсем плохо, хотя я бы и не сказал, что блестяще. То есть за последнее время, ну, я, по крайней мере, открыл для себя несколько очень сильных писателей наших российских. И, кстати говоря, один из них — это Евгений Водолазкин.
Ну, безусловно.
Это ваш земляк.
Лавр, который большую книгу получил.
Да, вот Лавр, к сожалению, у нас не получил премии «Национальный бестселлер», но это как бы не моя вина. Я был за Лавр как раз. Вот, о чем честно сказал, введя эту самую премию. Вот, потом, ну, это уже как бы не такое свежее открытие, но тем не менее, Роман Сенчин. По-моему, прекрасный, прекрасный свежий писатель.
Опять-таки большая книга его отметила в этом году, и это хорошо.
Лауреат Нацбеста прошлого года Виктор Носов.
Этого года Виктор Носов.
Да.
Сергей Носов.
Да-да-да.
Да, конечно.
Сергей Носов.
Фигурные скобки роман.
Да, тоже прекрасный писатель. Вот. Хотя, честно говоря, ну, я знаю, что он выиграл Нацбест прошлого года просто с огромным перевесом.
А, ну да, конечно, 15-й год.
И пожал, значит, очень обильный урожай комплиментов вплоть до гениальности. Вот, ну, я не могу сказать, что я такой сумасшедший фанатик Сергея Носова, хотя и фигурные скобки, и предыдущие его книги очень хорошие. Но я все-таки скорее вижу это на поле беллетристики, нежели такой по-настоящему серьезной литературы. Ну и кроме того, у нас имеются все обычные подозреваемые. Я имею в виду и Сорокина, и Пелевина, и Улицкую. И, на мой взгляд, они все, ну, по-разному, но все-таки более или менее в форме. Новая работа Пелевина как-то меня не впечатлила. Последняя работа Сорокина, ну, наверное, это была «Теллурия», да, с тех пор ничего
Теллурия,
не выходило.
Да.
Но, на мой взгляд, это шикарный роман. Так что, в общем...
То есть что-то происходит?
Я бы сказал, да, что литература наша скорее жива, чем мертва, и появляются какие-то молодые авторы, скажем, сын моего покойного друга Сергея Курехина, Федор Курехин, написал, ну, на мой взгляд, очень даже симпатичную повесть под названием «Исчезновение». Она вышла где-то, наверное, года полтора тому назад. Так что, да, в общем, теплится жизнь.
Отлично. Ну, я думаю, что мы сейчас сделаем небольшую паузу.
Можно про «Боярышник». Меня очень заинтересовала эта тема.
Ну
да.
Вот, мне кажется, после того, как Майк нам споет про «Белую ночь с белым теплом», у нас на улице сейчас тепло, и светлеет все активнее, и «Боярышник» как нельзя, кстати, в новостях, мы продолжим разговор с Артемием Троицким. Не переключайтесь, и ваши вопросы мы с удовольствием зачитаем, если вы их нам напишите. Welcome, друзья! Ну что, мы продолжаем. В студии «Фонтанка офис» Артемий Троицкий. Вот он посмотрел на собственный портрет. Его видно и слышно. И про «Боярышник», да, конечно же. Говорим об этом. Значит ли это, что у нас хорошая музыка наконец-то вернется? Потому что традиции, они же сильны.
Я понимаю, о чем вы говорите. Да. Значит, у меня имеется как два отступления от генеральной темы о хорошей музыке. Значит, почему я попросил, чтобы поставили Майк? Ну, «Белая ночь, белое тепло» — это просто одна из моих любимых майковских песен. Вот, там имеется моя любимая майковская строчка. Она сказала «нет, никогда», а я услышал «да, навсегда». Дело в том, что сегодня где-то, я не знаю где, но сегодня будет концерт, в котором примут участие два таких серьезных безумца питерского рока. Это Владимир Рекшан и Андрей Тропилло. У Андрея Тропилло сейчас имеется группа под названием «Новый зоопарк», где значит, бешеные Тропилло исполняют песни Майка, в том числе, кажется, и «Белая ночь, белое тепло». И сейчас у Тропилло возникла новая идея. Он будет на концерте проводить спиритический сеанс.
О, Господи!
То есть он пригласит на сцену какую-то даму, я так понимаю, то ли колдунью, то ли ведунью, то ли спиритического медиума, и будет вызывать дух Майка прямо на сцене. Меня попросил в этом поучаствовать. Я сказал, что очень по Майку соскучился, поэтому счастлив был бы хоть таким образом с ним пообщаться.
Тропилло
жжет. Так что смотрите, ребята, я думаю, что вы можете найти где-то в интернете или где-то еще какие-то намеки на то, где этот концерт происходит. Я честно не знаю, где он, и даже не знаю, во сколько. То есть я думаю, что меня туда каким-то образом доставят. Вот. А вы, если хотите, приходите. Значит, это первая девиация у меня была от темы. А теперь, значит, что касается «Боярышника». Дело в том, что очень удачно совпала эта тема с визитом председателя Совмина Медведева в город Петербург на совещание по импортозамещению. Я как раз совсем недавно в каком-то своем блоге написал, что реальное импортозамещение в нашей стране происходит путем всяческого укрепления и усиления натурального хозяйства. То есть, что люди используют собственные грядки, сады и огороды и так далее, а также бодро и весело переходят на самогоноварение. Вот это наш ответ.
Совершенно точно.
Это наш ответ на импортозамещение. А на все вот то, что там будет говорить Медведев, Силуанов, Улюкаев и так далее, это все вообще не имеет никакого отношения к реальности. А имеет отношение к реальности змеевик, самогонный аппарат, расположенный в каждой квартире, и прекрасное настроение с этим связано. Это и есть импортозамещение в русском народном варианте.
Пока не запретили. Могут дойти до того, что мы наблюдали 30 с небольшим лет назад?
Да, то есть вспомнить короткометражный фильм «Самогонщики».
К примеру.
И все такое прочее. Да нет, думаю, что вряд ли. О, это Олег Нестеров пришел, но он скоро вам все расскажет про жизнь
напитки
на планетах, которая завтра,
совершенно,
по-моему,
верно,
произойдет в Петербурге.
И новость про МКС
это
у нас есть.
Прекрасное представление с совершенно удивительной музыкой.
Так все-таки возвращаемся, да, в прекрасное прошлое и ждем появления хорошей музыки, если у нас уже в ларьках газетных продают обратно вот эту красоту.
Ждем появления первоклассного первача. А что касается до возвращения хорошей музыки, ну, в принципе, я так стараюсь хотя бы пунктирно, но отслеживать то, что происходит у нас вот на рок-сцене, и должен сказать, что да, что какие-то изменения происходят. Вот. Скажем, если трендом предыдущего пятилетия был переход на английский язык, угу, появилось огромное количество вот этих хипстерских англоязычных групп, все вот эти вот шугейзеры.
Мальчики в пестреньких штанишках.
Да, кстати, одна из этих групп, и, кстати, именно питерская, даже стала достаточно известной, ну, по крайней мере, в одной стране, в Великобритании. Это группа под названием Pink Shiny Ultra Blast, у которой вышел в прошлом году в Англии первый альбом, вот, по-моему, только что вышел или вот-вот выходит второй альбом. И, в общем-то, среди любителей английского такого дрим-попа и шугейза эта группа уже известна, реально известна. То есть вот всякие разговоры про какие-то наши группы типа «Помпея» там и так далее, это все миф и блеф. Эти группы никто не знает.
Вот я не знаю, подтверждаю.
А вот но это такие наши московские модники, которые про себя распространяют слухи, что они покорили Европу. На самом деле никого и ничего они не покорили, да и вообще, прямо скажем, группа очень скучная. Pink Shiny Ultra Blast группа тоже не в моем вкусе, то есть я вот всю вот эту ультразадумчивую шугейзовскую музыку не особо люблю, но такая элегантная группа, девушка у них поет, похоже немножко так на смесь Cocteau Twins и My Bloody Valentine. В общем, неплохая группа, и вот они реально сейчас стали известны в Англии, так что молодцы. Но это действительно был тренд, уже ставший уходящим. А в последние пару лет, вот я смотрю, снова стал популярен русский язык, снова стали популярны сердитые тексты. Явно на подъеме находится вот панк-рок, гаражный рок, всякая вот такая вот хулиганская, значит, и, я бы сказал, активистская музыка.
А чем это связано? С ситуацией?
Я думаю, это связано с ситуацией в стране, естественно, потому что, ну, в принципе, неформальная музыка — это всегда показатель. Это всегда индикатор тех настроений, которые бродят и гложат умы.
Это вы про
молодежи.
Россию говорите в данном
Я
случае?
Я говорю исключительно про Россию.
Потому что в Финляндии, предположим, мы же не можем этого сказать. Или можем? Вот мне интересно.
Финляндия русскоязычных групп, по-моему... А, нет, есть одна, называется «Курск». В Финляндии есть одна такая группа, они играют такой дум-метал.
Как они, положено.
Они называются «Курск» в честь, естественно, знаменитой подводной лодки. Кстати, очень хорошая группа.
То есть вы не сторонник такого расхожего мнения, что русская музыка стала такой кислой, скучной. Да, играть научились, но слушать все это уже просто неинтересно, потому что, к сожалению, от вторичности далеко не ушли, потому что часто мы такие же группы находим в Европе, только с разницей там лет 5-10. То есть вы считаете, что все-таки есть самородки?
Я не то чтобы противник этой точки зрения.
Ну, считаю, вы понимаете,
что,
да, о чем идет.
Считаю, речь. Что в ней много правды, но я всегда надеюсь на лучшее. Я верю в талант нашей молодежи, верю в то, что она жива и что она что-то еще чувствует. Поэтому настроен в этом смысле оптимистично. И, как я уже сказал, есть какие-то небольшие индикаторы того, что сцена, вот эта наша рок-н-ролльная, клубная, вот, естественно, она не имеет никакого отношения ни к какому музыкальному официозу. Это все фактически возвращение такого подполья. Но подполье, которое гораздо лучше оборудовано, чем, скажем, было оборудовано подполье наше музыкальное начало 80-х годов. Что в начале 80-х, скажем, в Питере все концерты происходили только на улице Рубинштейна, дом, по-моему, 13, то есть в рок-клубе. Сейчас клубов много, их полно. Они маленькие, они находятся как бы ниже уровня радара каких-то культурных властей. Я так думаю, что люди типа Милонова или там какие-то эти казачки...
Все не успеют охватить.
И прочие гопота, они просто вряд ли... До всех этих полуподпольных точек дотянутся. Так что музыка будет звучать, группы будут играть, и я думаю, что, в общем-то, все будет в ближайшее время в этом смысле веселее.
Артем Никитич, чувствуете свою ответственность за то, что в некотором смысле напророчили? В 2007 году переиздали вот с этим названием хорошую книжку, а потом смотрим в новости и понимаем, что... Троицкий, конечно, молодец. Спасибо ему, напомнил.
Во-первых, это спасибо не Троицкому, а спасибо Полу Маккартни, потому что это он сочинил песню под названием «Back in the USSR». Ну, а насчет того, что напророчил, да я думаю, что нет. Вы знаете, у меня к Советскому Союзу отношение сложное, при том, что оно скорее отрицательное, нежели положительное. Тем не менее, я считаю, что та страна, в которой мы сейчас живем, она в каком-то отношении значительно хуже, чем Советский Союз, а вовсе не лучше. Есть какие-то вещи, ну, которые, я думаю, знаменуют собой некоторый прогресс по сравнению с так называемым совком. А есть многие вещи, которые сейчас гораздо противнее, чем это было в СССР.
Об этом мы обязательно поговорим во второй части нашего разговора. А пока, собственно, в преддверии следующей музыкальной паузы, это будет Дэвид Боуи, «Life on Mars». Вопрос от нашего пользователя Михаила. Скажите, пожалуйста, а сильно ли фанило от Боуи? Какой-нибудь особенный вайб он излучал или просто крупная уставшая рыба из мира западного шоу-биза? Вот можем начать, послушать и продолжить. Не обязательно все сразу. Про Боуи народ спрашивает.
Да, я могу сказать, что Боуи был абсолютно уникальным и выдающимся человеком. И, кстати, хорошее выражение, сильно ли от него фанило, да? Да, от него фанило очень сильно, и аура у него была, и свечение от него исходило. 100% могу сказать, что я видел несколько таких людей в своей жизни. Один из них, кстати, был питерским человеком, это Сергей Курехин. Вот. Один был, ну, не питерец, но тут... долго жил и погиб, это Александр Башлачев. Вот Боуи был из этой же породы таких, использую слова из его же песни «Homo Superior», то есть человека в превосходной степени.
Ну и в подтверждение слов Артемия Троицкого давайте послушаем композицию «Life on Mars» от Дэвида Боуи, а потом вернемся к нашему разговору. Присоединяйтесь, друзья-пользователи, пишите ваш вопрос.
Доска почета.
Журналист и музыкальный критик Артемий Троицкий в гостях у нас. Пользуйтесь случаем, задавайте свои вопросы. Мы в прямом эфире.
В конце трека телефонные звоночки такие приятные. Такое ощущение, что Боуи прям вот никуда не уходил.
Да, в общем-то, живее многих.
Как вы думаете,
как
дальше?
Как передача у вас называется? Доска почета или тоска почета?
Ну, это для кого как? Для нас доска, а может, для кого-то и тоска.
Ну, в общем, Для некоторых тоска, это точно.
Ну, то есть получается, что у нас вот так сейчас все разделились. Одни на тех, для кого тоска, а другие на тех, для кого ура, и все хорошо. Вы к какой, так сказать, части относитесь?
Я к тоске отношусь, я думаю, с большим уважением, чем к доске.
Ясно.
А по поводу Боуи, собственно, хотел продолжить разговор, вопрос задать. Вот как вы видите дальше, не знаю, там, использование его наследия? Там, какие-то есть примеры, когда великие уходят, и дальше наследники там устраивают, ну, самые разные вещи, которые бы смотреть, можно было бы и не смотреть, да, там, Майкл Джексон ушел, и там вообще такое началось. На ваш взгляд, с Боуи что будет? Насколько его имя будет красиво оставаться вот в нашем сознании?
Я думаю, что Боуи безумно красиво ушел. Пожалуй, более впечатляющей кончины я вообще не припомню. То есть я думаю, что даже если бы он бы умер от инфаркта на сцене, это не было бы так символично и мистично обставлено, как то, что, собственно говоря, произошло с новым альбомом, с днем рождения, с то ли Сатурном, то ли Юпитером в «Зените» и так далее. А потом Боуи, он позаботился о будущем, потому что совсем недавно стало известно, что он оставил, ну, естественно, своей вдове Иман со всеми правами, он оставил ей огромное количество совершенно новых записей. То есть в будущем году, в 2017 году, выйдет новый альбом Дэвида Боуи с абсолютно новыми, никем не слышанными треками. А возможно, и в следующем году еще что-то выйдет. То есть он создал определенный запас, который не позволит скучать его почитателям, да и вообще всему цивилизованному миру. Так что думаю, что интригу он создал, и очень серьезную интригу. Уверен, что никаких скандалов не будет, потому что, ну, у Майкла Джексона там большая, малообразованная негритянская семья, естественно, с кучей братьев, дядя, тетя, отец, семейный тиран и так далее. Так что то, что там какие-то скандалы произойдут, это было предсказуемо и неизбежно. В данном случае, ну, имеется, естественно, первая жена и сын от первого брака по кличке Зоуи. Я уже не помню, как его настоящее имя. Ну, вполне, кстати, симпатичный парень, с которым папа дружил. Вот. Ну и имеется, собственно, новая семья. Больше никого нет. Я думаю, что никаких склок, скандалов не будет. Боуи был идеальным джентльменом. И думаю, что и с его наследниками все будет абсолютно по-джентльменски.
Мы сегодня, кстати, послушаем композицию с его последней пластинки «Black Star Lazarus». Оценили именно эту работу и его два последних видеоклипа? Удалось посмотреть?
Я слышал и альбом, и
отличается от
и смотрел видеоклип. Я считаю, что это мощнейшая работа. На мой взгляд, это его лучший альбом за 20 лет. То есть, ну, мне очень нравился его альбом «Outside», который как раз 95-го года, по-моему. Ну вот. Прошло 20 лет, и вот я думаю, что это его лучшая работа за истекший период. Пластинка очень мощная, очень трагичная. И что самое интересное, что, в общем-то, это не то чтобы реквием Моцарта, да, он опять сделал шаг вперед, то есть она очень интересна в музыкальном отношении. Uh-huh. То есть я где-то употребил такое словосочетание «джаз-метал» для описания доминирующего стиля этой пластинки. То есть он там очень активно работает с потрясающим совершенно таким авангардно-джазовым саксофонистом. Дэнни Маккаулин, кажется, его зовут. Вот. И такая, в общем, жесткая, такая тяжелая и достаточно траурная действительно музыка гитарная. И совершенно невероятный такой истеричный, парящий джазовый саксофон. Очень интересное сочетание. Ну, а там, где это накладывается на визуальный ряд с умирающим Боуи, то есть это производит просто убийственное впечатление. То есть, ну, я так думаю, что лучший альбом года мы
уже узнали.
Уже уже определили в начале января.
Про видеоряд продолжим. Про кино и ваше участие в кино после роли Бога в известном фильме сниматься будете дальше? Потому что как бы после этого вообще непонятно, что делать. Я имею в виду замечательную ленту от Номовских ребят.
Ну, дело в том, что я снимаюсь только в тех фильмах, в которых, ну, во-первых, мне предлагают сниматься.
То есть предложения идут.
Крайне редко. А во-вторых, там, где мне нравится сниматься. А нравится мне сниматься в хороших компаниях. Потому что вообще процесс киносъемок, он дико занудный, мне страшно не нравится. То есть, я не знаю, в курсе вы того, что это такое или нет.
Конечно.
Да дико скучно. То есть...
Либо ты, ради денег, либо ты, ради славы, либо ради искусства. Другого пути
нет. Ты сидишь и ждешь 9 часов для того, чтобы потом сняться в течение получаса, из которых потом будет использована 1 минута. Вот. Очень тоскливый процесс. Такая действительно тоска почета. Поэтому так вот брать и сниматься в кино, чтобы там рожей своей где-то посвятить, мне совершенно не хочется и не хотелось никогда. И снимался я только в том случае, если был веселый фильм и хорошая компания. Поэтому я снимался в основном своего друга Романа Качанова в фильмах типа «Даунхаус» и так далее. Компания у нас там всегда были очень хорошие. То есть это был там, не знаю, Ваня Охлобыстин, это был Федя Бондарчук. В общем, такая как бы московская тусовка. Ну, к сожалению, тусовку нашу раскидало по совершенно противоположным
концам спектра. Что-то мне подсказывает, что и с Охлобыстиным, и с Бондарчуком Артемий Троицкий в ближайшее время сниматься-то, наверное, не будет.
Я не знаю, это хорошие ребята. Я их все равно люблю. Вот. Хотя, действительно, когда я увидел Федю с плакатиком Рамзан Кадыров «Гордость России», или там как было, или «Патриот России», или что-то еще, мне просто стало очень грустно. Вот. Я совершенно не понимаю, что могло хорошего человека Федора подтолкнуть к такому, на мой взгляд, ну, мягко скажем, сомнительному шагу.
Может быть, отказаться не мог.
То есть, что... Его в заложники, что ли, взяли?
Нож держали сзади, к примеру.
Да-да-да. Ну вот я очень огорчился, честно скажу.
Возможно, вернемся мы к политике еще. Вопрос, вот смотрите, умы наших обывателей сейчас занимает клип, который вот гуляет по сети, я тоже, честно скажу, не удержалась, посмотрела его. «Экспонат» называется этот клип, и потом вот не понравилось мне, но 2 дня я ходила и напевала эту дурацкую мелодию, которая просто засела.
На лабутенах я и в офигительных штанах?
Совершенно верно, да.
Ага.
Вот.
Да,
вы наверняка, так сказать, смогли ознакомиться. Вам звонят, кстати. Вот.
Так, это звонит
Шнуров.
Кстати, не кто-нибудь. Нет, это Юра Шевчук.
Ну, можете ответить.
Почти, да, сейчас.
Вы ему скажите.
Алло, Юр, извини, пожалуйста, я сейчас тут на радио разговариваю. Что-нибудь хочешь? Я завтра я у тебя буду. Не хочешь передать привет радиостанции?
Фонтанка офис.
Фонтанка офис. Алло. Нет, все, уже трубку повесил.
Не захотел передать привет.
Нет, но он понял, что я в радиоэфире.
Вы ему от нас привет передавайте.
И проявил тактичность. Обязательно передам, да. Так что по поводу этого клипа?
А вот в чем секрет, так сказать, популярности данный и видеоряд, и музыкальный ряд?
Как вы можете объяснить 20 миллионов просмотров?
Ну, вы знаете, у нас сейчас в стране происходят какие-то довольно загадочные вещи, поскольку вообще живем мы сейчас в каком-то сумраке, мороке и непонятно в чем. То есть,
кто хочет, тот там живет, а кто не хочет, не живет.
Да, мы все хотим или не хотим, но мы все живем здесь. Эта странная реальность, она вдруг выкидывает какие-то интересные выкрутасы. Знаете, скажем, что у нас в Москве происходит какой-то лом и давка на выставку импрессиониста Валентина Серова.
Куда до этого Владимир Путин сходил.
Да, причем спокойно и при минимуме посетителей эта выставка прожила 3 месяца. Потом вдруг то ли Путин почтил своим вниманием, то ли планеты сгустились, вдруг туда повалила масса народу, выломали двери, и сейчас это как бы событие месяца. Выставка Серова. Ну, непонятно. Я не могу понять, что это такое. В каком-то своем, опять же, блоге или твите я прокомментировал это одной фразой. Видимо, импрессионизм наступает.
Народ шутит, что на похоронах, которые непременно однажды произойдут, не будем говорить чьих, давка будет еще больше.
Думаю, что нет. Кстати говоря, думаю, что вряд ли кто-то, кроме близких родственников, придет на эти похороны. Вирусность этого клипа, она, я думаю, опять же, из-за разряда чего-то малообъяснимого, потому что, ну, клип забавный, но, на мой взгляд, у Ленинграда были гораздо более смешные клипы. Скажем, клип про сумку мне понравился гораздо больше. Или там был клип на песню «Дорожная», который мне тоже понравился гораздо больше. Вот, в данном случае, ну, я даже не знаю. Я так думаю, что у нас сейчас народ вообще вступил в стадию какого-то массового, то ли сознательного, скорее подсознательного мазохизма. Поэтому люди становятся в какие-то километровые очереди. Значит, клип про лабутены, опять же, на самом деле, совершенно издевательский клип, вот, который женщины на себя примеривают, видят свою несчастную долю и участь, вот, и при этом сами же от этого кайфуют.
Анна Пармас, режиссер этого клипа, сидела вот в той же табуретке, где вы сейчас находитесь, и сказала, что да, все девочки так делают, все. Это абсолютно правдивая история для всех, кто морщится и говорит, что это...
Ну, честно говоря, я бы не стала говорить за всех, мягко скажем.
Я тоже думаю, что далеко не все так делают. Вот, но это есть...
Но опять-таки есть потребитель. Вот.
Определенный слой, да, такой девический, который вот это все практикует. Думаю, что это даже не большинство девушек, так что нефиг врать режиссеру.
Мы передадим.
Значит, ну, в принципе, Сережа Шнуров, он, конечно, супер талантливый человек. И талант его заключается в том, что он точно знает, что народу надо.
Так вот.
У него в этом смысле фантастическая такая вот социокультурная интуиция. Вот. То есть я писал где-то на уровне гениальности просто. То есть у меня к Шнурову отношение, ну, более чем противоречивые. С одной стороны, я считаю, что он почти гений. С другой стороны, его творчество вызывает у меня омерзение. Потому что это, опять же, это пик всяческой жлоботы. И тут тоже возразить нечего. Да, это как бы высшая точка гопничества.
И вот на этой...
И само по себе это интересно. Это интересно, это несомненный и социальный, и культурный феномен.
Совершенно верно, согласна.
И вот на этой ноте я предлагаю сделать еще одну музыкальную паузу. У нас сегодня Майк Науменко и Дэвид Боуи так чередуются. И вот сейчас история от группы «Зоопарк», которая называется «Гопники».
Профессионал.
Так будет, наверное, более справедливо, чтобы доску почета убрать. Профессионал Артемий Троицкий. Лучше?
Задумался.
Как скажете. Я профессиональный любитель, на самом деле.
Вопрос тут от нашего пользователя. Артемий упомянул о тенденции возрождения подпольной музыкальной культуры в последние годы. Есть ли у нее, по его мнению, какое-либо идейное оформление? В какую сторону требовать перемен нашим сердцам? Тем паче ныне какое-либо подполье кажется скорее актом доброй воли. Такой вот вопрос.
По поводу подполья как акт доброй воли я, честно говоря, не понял. Что касается до идейного оформления, ну, я писал так, что просто, скажем, если сравнивать с нулевыми годами, то оформление было нарочито и навязчиво безидейное. То есть это был комфорт, это было искусство ради искусства в лучшем случае, это были, естественно, заработки. То есть об какой-то идеологической, социальной и так далее наполненности музыки, в общем-то, речи особо не шло. Вот. Сейчас, вот где-то начиная с 2010 года, когда у нас начались в обществе шевеления разнообразные, вот, естественно, эта повестка дня снова всплыла. и оживились и ветераны сцены, там, скажем, вот тот же Шевчук или там Вася Шумов, вот наш с Олегом общий друг, Миша Барзыкин, кстати, ваш питерский, с которым я тоже, то есть я с ним не общался 20 лет, вот сейчас мы с ним постоянно как бы находимся в какой-то переписке. Кстати говоря, Вася Шумов, Миша Барзыкин, еще один наш такой бывший ростовский, ныне московский парень Вася Обломов будут выступать 1 марта в Брюсселе, в Европарламенте. Там они делают большой мемориальный рок-концерт, посвященный годовщине убийства Бориса Немцова. Вот, так что там тоже, значит, наш политрок будет присутствовать. Плюс имеется сердитое новое поколение, которое, как мне кажется, пока никак не оформилось как какое-то течение. Но вот я послушал где-то примерно с десятка полтора каких-то молодых групп из Москвы, Питера, Поволжья и так далее, с какими-то смешными названиями, типа порнофильмы, жамки, там еще там что-то, уже не помню. Надо было мне прийти к вам с конспектом. И, в общем-то, они все такие сердитые.
Раздражающие,
все,
да,
похожи,
пытаются как-то спровоцировать.
Все похожи вот на нашу сердитую молодежь 80-х годов. И тоже все хотят перемены, и тоже все пишут о том, как все лживо вокруг, и как все сгнило вокруг. И, ну, в общем, настоящие панки-нигилисты. Молодцы.
А вот вы, Артемий Троицкий, каких перемен требует ваше сердце?
Мое сердце требует огромного количества перемен, причем в глобальном масштабе. У меня вообще есть такое ощущение, что что-то надломилось в нашей цивилизации. Произошло это примерно где-то как раз вот на стыке тысячелетий, то есть 2000-й и 2001 год. То есть до этого, в принципе, можно было говорить о каком-то прогрессе и о каком-то поступательном движении, о том, что жизнь, в общем-то, в планетарном масштабе, при всех оговорках там, и временных срывов, но как-то становится лучше. Вот сейчас у меня абсолютно четкое ощущение того, что жизнь становится хуже, причем все время. С каждым годом жизнь становится хуже. Это касается не только России. Россия просто в этом смысле, ну, одна из таких относительно заметных стран. Но жизнь становится хуже и в Европе, и в Америке. Я уже не говорю про всякие жуткие регионы типа Ближнего Востока. Но это охватывает все. То есть вот та же ближневосточная проблема, как вы прекрасно понимаете, это раковая опухоль, которая дает метастазы повсюду. То есть это и беженцы, это и терроризм, это и вообще непонятно, что делать с Евросоюзом, который разваливается, и какие-то агрессии, бомбежки, ужас.
Все старательно ищут ответ на эти вопросы в прошлом. Я вот, собственно, встряну, потому что Владимир Путин, хотел спросить, время подходит к концу. Владимир Путин Ленина критикует и говорит, что он заложил бомбу под наше государство. Ленин плохой, по словам Путина. А кто-то говорит, что Артемий Троицкий фиговый и цитирует Висбора. Так что ж вы ботик потопили, гады? Был в нем старый патефон, фотографии Шульженко Клавы и курительный салон.
Это
кто больше вреда принес? Ленин по Путину или Троицкий по нашим пользователям?
Да нет, я вообще никакого вреда не принес. От меня исключительно польза. Я полезный паразит. Что касается до Ленина, фигура противоречивая. Не берусь в коротком эфире эту тему рассусоливать. То есть, если меня спросили про Сталина, я бы сказал бы совершенно определенно. Преступник, сволочь, гад.
Без вариантов.
И жалею о том, что его не пристукнули, вот, и что его отца не кастрировали. Вот. Что касается до Ленина, ну, тут можно очень, очень много и долго об этом
тут
говорить.
Тут скорее интересно, почему вдруг президент Российской Федерации в 2016 году об этом взял и заговорил?
Ну, президент Российской Федерации вообще паренек не смелый. Вот если бы он как-нибудь резко заговорил бы о Сталине, то рискнул бы этим вызвать недовольствие у широких гопнических масс. А Ленин, такой дедушка Ленин, лежит себе в мраморе, никому не мешает, и мозг его, как известно, удален давно. Вот, так что как бы Ленин к критиковать нетрудно и безопасно.
То есть нумерологию тут вы никакую не видите, потому что многие, знаете, вот предельно просто это воспринимают. 16-й, следующий 17-й.
Думаю, что эта аналогия сыграет. Думаю, что она может и в 16-м уже взять разбег, а в 17-м, собственно, совершить скачок. То есть я себе не очень представляю, чтобы вот в этом мороке мы жили не то что бесконечно, а мы жили долго. То есть на моей памяти единственный период, вот, который я по ощущению просто ужаса, мрака и катастрофичности могу сравнить с сегодняшним днем, это самое начало 80-х годов. Вот был такой же мрак, то есть дохли эти генсеки убогие, в магазинах шаром покати, денег у людей нет, настроение мрачнейшее, война в Афганистане, вообще не пойми чего. Но этот ужас, он продолжался, ну сколько, ну 4-5 лет. Больше жить в этой выгребной яме невозможно, так что что-то изменится, и я очень надеюсь, что к лучшему.
Я надеюсь, что наши пользователи, кто не успел сегодня задать вопрос или завидует нам, что мы вот так вот запросто общаемся с Артемием Кивовичем, 29 января смогут прийти, значит, как же это называется? Это называется Бенуа 1890.
Это пространство так
да,
называется?
Да, пространство. Находится,
да, это
оно...
у меня там будет встреча с народом.
С народом встречи. Вот, хорошо. Можно будет задать вопрос, я надеюсь, вы на него ответите. Здорово.
И последняя
реплика. Я думаю, там все и будет проходить в форме ответов на вопросы, потому что, ну, это не Ленинский университет миллионов. Лекцию я там читать не буду. Вот, а буду просто спокойно разговаривать.
Так и называется.
Человек я абсолютно доступный.
Простые, сложные вопросы.
Да, ну вот, отлично.
Музыкальные эфиры с Троицким вернутся.
Музыкальные эфиры вернутся. Есть такое интернет-радио, которое только-только запускается или только что запущено. Называется «Радио Imagine». Это чисто музыкальное радио, которое ориентируется на классический рок. И я с большим удовольствием буду там вести целых две программы. Одна будет называться «Записки из подполья». И это будет всякая актуальная альтернативная музыка. Вторая будет называться «Песни и пляски». И это будет всевозможная традиционная музыка, то есть народная музыка, блюз, фолк, регги и тому подобное, фольклорные вещи.
Ну и прекрасно. На этой позитивной ноте мы вынуждены заканчивать, к сожалению, 30 секунд до конца часа. Спасибо большое, Артемий Кивович.
Спасибо вам, удачи и не поскользнуться на улице.
Взаимно.